Бытие, 20 глава. И, уйдя из тех мест на юг Негев, Авраам стал жить между Кадешем и Шуром, а затем нашел себе пристанище в Гераре. Он называл Сару своей сестрой. Поэтому Авимелех, царь Герара, послал за Сарой и взял ее себе. Но ночью во сне Бог явился Авимелеху и сказал: «Ты умрешь за то, что взял себе эту женщину. Она замужем». А Авимелех еще и не прикасался к ней. «Владыка мой», — возмолился он, — «неужели ты уничтожишь невинный народ? Ведь этот человек сам сказал мне, что она его сестра. И она говорила то же самое: совесть моя чиста, и руки не повинны». «Да», — отвечал ему Бог во сне, — «я знаю, что совесть твоя чиста, потому и не дал тебе овладеть этой женщиной. Удержал тебя от греха предо мною. Но теперь верни ее мужу. Он пророк, и он помолится, чтобы ты остался жив. Знай, если ты не вернешь ее мужу, то погибнешь и сам, и весь род твой». Наутро Авимелех собрал своих приближенных, пересказал им эти слова. И все они сильно испугались. И Авимелех позвал к себе Авраама и стал его упрекать: «Что ты делаешь с нами? Чем я тебя обидел, что ты ввел в такой страшный грех и меня, и все мое царство? Так не поступают. Зачем ты это делаешь?» Сказал Авимелех Аврааму. Авраам ответил: «Я подумал, что в этих местах не боятся Бога и могут убить меня из-за жены. К тому же она и вправду сестра мне, дочь моего отца, только от другой матери. Она стала моей женой, но когда Бог велел мне покинуть отчий дом и отправиться в странствие, я сказал ей: «Прошу тебя, куда бы мы ни пошли, говори про меня, что я твой брат». Авимелех подарил Аврааму овец, коров, рабов, рабынь, вернул ему Сару и сказал: «Вся земля пред тобою, где хочешь, там и живи». А Саре он сказал: «Я даю твоему брату 1000 шекелей серебра. Это покроет твою обиду в глазах близких, и твоя честь будет восстановлена». Авраам помолился Богу, и Бог исцелил Авимелеха, его жену и служанок. И те вновь стали рожать детей, а до этого из-за Сары, Аврааму и жены, Господь сделал бесплодными всех женщин в доме Авимелеха. Вот такая вот история про Авраама. Я бы сегодня с вами хотел бы поговорить про такую вещь, как жертвенность. Насколько она важна и насколько она воспевается. Совсем недавно мы праздновали годовщину Великой Отечественной войны. И я совершенно случайно как-то решил узнать, что есть ли какой-то город или что-то такое памятное, чтобы было бы связано с моей фамилией. И обнаружил, что в Тульской области, оказывается, есть город, который так и называется Чекалин. Он был известен еще, начинает свою историю с 1565 года, но в 1944 году город Лихвин был переименован в Чекалин в честь казненного здесь в 1941 году 16-летнего партизана, героя Советского Союза Александра Чекалина. Я порадовался за то, что вот был такой человек, который носил такую же фамилию, как я, и в честь него переименовали город. Жертвенность. Он пожертвовал своей жизнью. А сколько других героев, которые воспеваются в народном фольклоре, в сердцах людей. Вот сейчас тоже очень много надписей на машинах: «Помним, верим, ваш подвиг, он бессмертен, он навечно останется в наших сердцах». И Библия как нам говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И опять же, как Библия, так и окружающее нас общество, оно порицает предательство как антипод жертвенности. История знает такой случай, когда один из советских летчиков Виктор Иванович Беленко 6 сентября 1976 года перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25. И этот перехватчик, он был там на американской базе разобран, изучили, как он там что собран. И вследствие вот этого вот предательства советского летчика у Советского Союза появились большие проблемы. Так как американцы вот расшифровали самолет, расшифровали, как вот передаются сигналы, есть такая система, как свой-чужой. И пришлось по всему Советскому Союзу переделывать вот эту систему. Когда самолет летит, подается сигнал, свой или чужой. А так как американцы этот уже сигнал расшифровали, они могут на свой самолет повесить такой сигнал такой, что мы свои, потому что они его уже раскусили. И пришлось все в срочном порядке переделывать. И огромные убытки в этом, с этим были связаны. И опять же, вы помните, что подобная история уже с Авраамом происходила? Уже один раз Авраам выступал в роли предателя. Об этом мы читаем с вами в 12 главе, когда наступил очень сильный голод, такой сильный, что Аврааму пришлось... Тогда он еще не был Авраамом, а тогда он был всего лишь Авраамом с одной «а». И ему пришлось вместе со своей семьей бежать в Египет. И там фараону доложили, насколько прекрасна Сара, и Сару взяли к фараону, потому что Авраам сказал, что она его сестра. Это было предательство со стороны Авраама. И история нам рассказывает о том, что Господь заступился, так как Авраам не заступился за свою жену, Господь заступился за Сару и поразил весь дом фараона тяжкими бедами. Но, к сожалению, вот этот вот урок, который должен был извлечь из этого события Авраам, он его не извлек. Опять же, он приходит к царю Авимелеху и боится за то, что вот за то, что его могут убить, потому что Сара весьма прекрасна видом, и он может из-за этого пострадать. Опять же, он старается свою душу сберечь, он старается себя обезопасить. Но помните, как Писание говорит, что сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою сбережет ее. И Господь вот через эту историю призывает нас не бояться за свою жизнь, но жертвовать ею. И тот, кто хочет уберечь себя от неприятностей, попадает еще в большие неприятности. И вот результаты этих вот последствий, которые Авраам, который Авраам испытывал, мы вот сегодня с вами посмотрим. Ну, что в результате произошло? Авраам предал свою жену, причем это уже второй раз. Ну, вот первый раз мы читаем в 12 главе, что придворные тоже ее заметили, стали расхвалить фараону, ее красоту, и Сару взяли к фараону в дворец. А здесь мы с вами прочитали, что он называл Сару своей сестрой. Поэтому Авимелех, царь Герара, послал за Сару и взял ее к себе. И Сара оказывается в гареме у Авимелеха. Интересно, что совсем недавно Господь явился в образе странника Аврааму и пообещал, что ровно через год у Авраама будет сын, именно от Сары. Потом идет история, это в 19 главе, это в 18 главе, потом В 19 главе мы читаем рассказ про Лота, ну, то есть совсем небольшое время, промежуток времени прошел. Авраам уходит в другую страну, на юг, в Негев, и забывает совершенно о этом обещании Божьем. Он, боясь за свою жизнь, говорит, что это на самом деле моя сестра. И нужно сказать, что ложь, она не бывает без предательства. Ложь в любом случае подразумевает собой предательство. Предательство каких-то своих идеалов, предательство других людей. И за ложь приходится платить, и платить немало. И первую ложь, первое предательство, которое, о котором мы с вами читаем, оно было совершено Адамом. Помните, как он говорит, Господь у него спрашивает, не ел ли ты запретного плода, спрашивает у Адама, на что он отвечает. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. То есть не я ел, жена дала, не я виноват, она виновата. Желание сохранить себя, желание уберечь себя от неприятностей. И в конечном итоге происходит еще большая проблема. Из-за греха Адама Господь проклинает всю землю. И зло входит в этот мир. Опять же, Авраам, желая уберечь себя, предает свою жену. Ну и насколько потом им самим было в семейном плане, наверное, тяжело как бы вот это пережить, через это пройти. Другое последствие, которое неправды Авраама. Он вводит в грех целое царство. Причем какие слова говорит Авимелех? Что ты сделал с нами? Чем я тебя обидел? Что ты ввел меня в такой страшный грех? И меня, и все мое царство так не поступают? Зачем ты это сделал? То есть сам по себе Авраам остается, ну, выходит сухим из воды. Но страдают невинные люди. Страдает Авимелех и все его царство. Потому что Авраам хочет сохранить себя, от опасности, хочет сохранить себя от смерти. То есть, когда вот что-то происходит, нужно помнить о том, что, может быть, не вы сами, но другие могут пострадать из-за вашей неправды, из-за вашего лукавства. Вот. И вот третье, которое последствия мы видим вот в этой главе, но это даже не в этой главе, об этом мы читаем в 26 главе уже, что Исаак поступает совершенно точно так же. Авраам показывает плохой пример своему сыну. Исаак поселился в Гераре, это 26 глава, 7 стих. Когда местные жители спросили его про Ревеку, он ответил, это моя сестра, а сказать жена побоялся, как бы они его не убили из-за Ревеки, которая была очень хороша собой. То есть сын Авраама, Исаак, поступает совершенно точно таким же образом. Как говорится, яблочко от яблони недалеко падает. Тут негативный пример. Он был подхвачен сыном Авраама. И нужно помнить, когда вот хочется как-то поступить лукаво, хотел бы ты, чтобы твой сын или твоя дочь поступила точно так же. Потому что хотим мы того или нет, но мы показываем пример тем, кто младше нас, своим младшим братьям, сестрам, своим детям. Но вместе с тем эта история заканчивается очень светлым образом. Господь, проклятие, которое неизбежно должно было постигнуть Авраама, обратил в благословение. Ну а чтобы не... представьте себе, что бы произошло, если бы Господь не явился Аврааму, не Аврааму, а Авимелеху во сне. Как бы, на самом деле ситуация-то очень патовая происходит. Авимелех берет в себе в супруги Сару, а у Авраама теперь не может родиться сын обетования. И все, конец, полный крах. То есть для Авраама не иметь сына, не иметь наследника – это равносильно смерти. Но Господь чудесным образом вмешивается в эту ситуацию и во сне является Авимелеху и говорит, что он не прав. И слава нашему Господу, который единственный, кто может творить такие чудесные дела из тьмы, из чего-то черного, грязного, превращать в что-то прекрасное, великое. И более того, вместо того, чтобы как бы лишиться всего, Авраам приобретает еще дополнительное богатство. Авимелех ему дает благорасположение. Ну, безусловно, это не повод сказать, что, ну вот, видите, как Авраам сухим вышел из воды, и даже если вот посмотреть на то, что у него было, и то, что потом стало, то есть он еще более приобрел с этим. Потому что неужели вот эти богатства, которые дал Авимелех Аврааму, они сопоставимы с тем позором, который испытал на себе Сара? Как он сам, как сам Авимелех говорит, я даю твоему брату 1000 шекелей серебра, это покроет твою обиду в глазах близких, и твоя честь будет восстановлена. То есть честь Сары, она была опорочена. Вот таким вот поступком Авраама. Авраам должен был быть защитником, должен был защищать свою жену. Но, к сожалению, он так не поступил. А почему он так не поступил? Потому что он боялся за себя. Если бы он боялся за Сару, то 100% он бы так не поступил. И вот, чтобы победить страх перед какой-то опасностью, нужно начать бояться за другого человека. Чтобы побороть страх за самого себя, нужно начать бояться за кого-то другого. Тут же самое, как вот совершались подвиги там, на поле брани. Если ты будешь бояться за то, что тебя сейчас сразит пуля или стрела, скорее всего, ты будешь сидеть в окопе, сидеть в баррикаде, и ничего не будет происходить. Но если ты будешь бояться за детей, которые у тебя остались дома, за свою жену, которая... которых вырежут, если ты сейчас не будешь бороться, то сразу появляются силы, сразу появляется смелость, отвага. И секрет заключается в том, чтобы начать бояться не за себя, а за своего ближнего. Страх перед тем, чтобы кому-то вот рассказать благую весть, можно побороть тем, что ты начинаешь... бояться за этого человека, не бояться за свою репутацию, а бояться за то, что человек может оказаться неспасенным. Опять же, апостол Павел, как он не почитал себя вообще ни во что, но в то же время совершенно не переживал, что с ним будет, как. Но он боялся, он переживал за тех вот своих духовных дочерей и сыновей, которые у него были. Он боялся за них, он переживал за них. И вот этот страх за своих близких помогал ему перебороть свой собственный страх. И слава нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу за вот этот пример, который он нам оставил. И давайте помнить, что мы призваны жизнь свою не обретать, а отдавать ее, ибо кто хочет жизнь свою обрести, тот ее погубит, а кто погубит свою жизнь ради меня, тот ее обретет. Но это все равно, что взять картошку, вот сейчас уже ее давно уже посадили, а вместо того, чтобы ее посадить, положить ее в сундук. Ты ее сохранил, но она на самом деле погибнет. Если зерно, упав в землю, не умрет, то оно не принесет плода. Но если оно упадет в землю, оно принесет много плода. То же самое происходит и с нашей жизнью. Когда мы силой Господа нашего Иисуса Христа перебарываем тот страх, который в нас есть, и начинаем бояться не за себя, не за свои обстоятельства, а переживать, молиться за других. Опять же, Иисус Христос, казалось бы, будучи самим Господом Богом, проводил ночи, дни в молитве за своих учеников. Он очень за них переживал и боялся больше, чем за себя. Но как он говорит, я молился о тебе, чтобы вера твоя не дрогнула. И давайте с вами помолимся о том, чтобы Господь дал нам смелость и мужество.